Новая жизнь. Беседа 696. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь», цикл «Учебный бесед» с Рамдоктором Хилайтом. Здравствуйте, Рулетом. Здравствуйте. Здравствуйте, Самозос. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить на особую тему «Благословен тот, кто не создал меня женщиной». Есть такое благословение, еврейский мужчина должен произнести такое благословение: «Благословен тот, кто не создал меня женщиной». Пожалуйста, Ница. Для этого изречения «Благословен тот, кто не создал меня женщиной» очень многие женщины ставят в неприятное положение, как будто женщина находится в проигрышном положении, в проигрышной позиции. Это нечто такое, что нужно отодвинуть в сторону. И нет сомнения, что мы бы хотели понять, что стоит на самом деле за этим изречением, что говорит наука Каббала об этой фразе. В природе мы видим, что в природе женщина сидит в пещере, или в шалаше, или в доме, растит детей, готовит еду, заботится об одежде. И так во всех культурах, во всех поколениях, во все времена. Так природа нами управляет. Если есть проблема, обращайтесь к природе, к Творцу, и с ним договаривайтесь, почему он создал меня женщиной, почему он не создал меня женщиной. По желанию его или по моему желанию. Но мы это видим. Мы можем и сегодня поехать в Полинезию, или есть еще много таких мест на Земле, и видеть там жизнь, близкую к природе, где нет ни культуры, ни воспитания, ни европейской, ни какой-то чуждой религиозной. И мы видим, что там мужчины все же ходят на охоту или на рыбалку, женщины сидят дома с детьми. Мужчины возвращаются, они танцуют возле, вокруг костра, мужчины без женщин, как правило. Женщина сидит в стороне с детьми, или все женщины напротив мужчин всех. Такова естественная форма, и так мы по природе организованы. Поэтому все эти вопросы, почему так, нам не нужно спрашивать. Это все равно, что спрашивают, почему я на двух ногах, а не на восьми. Я был бы гораздо более устойчив, если бы у меня было восемь ног, или хотя бы четыре, как у сала или у осла. Ну, опять-таки, это то, что у нас есть. Если мы обратимся к науке Каббала и начнем исследовать, почему в нашем корне это так, и как следствие этого высшей силы духовной системы, когда духовные силы спускаются в этот мир и создают в этом мире такие образы, неживые растительные животные, и мужские, женские особи в животном мире, или мужчина, женщина среди людей, ну, обращайся к искуснику, который меня создал. Поэтому я не знаю, на каком уровне вы хотите, чтобы я вам рассказал о мужчине и женщине. Вопрос не почему создал меня женщиной, а почему благословляют, почему благословен, который не создал меня женщиной. Если говорится о благословениях, то это наука Каббала. Без нее мы не сможем понять Тору. Но прежде всего мы должны принимать наш мир таким, что в нашем мире у каждого есть роль, как вообще у каждого человека, мужчины и женщины, так и у мужчин отдельно, у женщин отдельно. Мы видим, что так устроено в природе. Тот, кто недостаточно умен, пытается идти против природы, и мы видим, что есть такие склонности у человечества быть умными, но потом все заканчивается и возвращается на круги своя. А согласно науке Каббала, что такое мужчина, что такое женщина? Это два уровня. когда мужчина, гевер, происходит от слова литгабер, то есть преодолеть, когда свой эгоизм, который побуждает его к потреблению, к захвату, и тот, кто преодолевает это в направлении хорошей связи с ближним, преодоление эгоизма, тот называется мужчина, гевер. И вся наука Каббала призвана сделать всех нас мужчинами, то есть существами, которые способны преодолеть эгоизм, потому что злое человека, зло начало человека, зло с молодых лет, чтобы мы смогли преодолеть наш эгоизм и испытывать любовь к ближнему. И мужчина — это тот, кто стремится к любви к ближнему, во всяком случае находится в направлении развития таком. Поэтому так называется. Женщина означает эгоистическое желание человека, которое еще не исправлено, поэтому требует исправления. Поэтому, не принимая во внимание половые различия, человек, который занимается наукой Каббала, для того, чтобы изменить свою природу, приподняться над эгоизмом, пока что каждый раз, когда раскрывается в нем эгоистическое стремление, он говорит: «Благословен, создавший меня по желанию твоему». Это желание, получать, которое действует во мне. Так я начинаю. Зло начало человека, зло с молодых лет. Все находятся на уровне, начинают с уровня, который называется женщина. Это ее силы слабы. И нет пока еще возможности преодолеть. В то время как затем, когда работаем над собой, тогда мы приподнимаемся над уровнем, который называется духовная женщина, конечно, вне связи с половыми различиями, и переходим в состояние мужчины, от слова «гевер» — преодоление. Когда я уже произношу благословение, благословен, который не создан мне женщиной, благословен, который позволил мне преодолеть свою природу. Я стал мужчиной. Благословен, что я близок к любви к ближнему. Это делается с помощью света, возвращающего к источнику, который обращает мое желание получать из эгоистического в отдачу, в любовь. И это и я благословляю. То же самое, которое не создал меня гоем, не создал меня рабом. Все эти благословления. Когда я благословляю зарю, когда приходит ко мне высший свет, и я превращаюсь из женщины, из раба, и всех разновидностей эгоистических желаний, я над ними приподнимаюсь, преодолеваю, становлюсь мужчиной-иудеем. То есть мужчина — слово «преодоление», а иудей — слово «ихуд», единство со всем творением, включая высшую силу. То есть это и есть благословение на зарю. И это распространяется, естественно, как на мужчин, так и на женщин. Если я правильно понимаю, вся наша трактовка, которую мы привыкли давать, это мужчина, это женщина, в науке Каббала вообще нет. Да, были женщины, которые накладывали тфилин, молились. В нашем мире тот, кто... Нет различий, скажем так, различия в половых признаках не являются причиной духовных различий. Об этом есть много вопросов. Я хочу задать вопрос о скромности. Есть такое выражение: и мужчина, и женщина должны вести себя скромно. Женщина, которая пока что находится в эгоистическом желании получать, разумеется, она должна делать свое желание более скромным. Мужчина, который находится в состоянии женщины, который эгоист, он должен держать свое желание в скромности. Вот что такое скромность. И когда у него уже есть экран, отраженный свет, способность преодоления своего эгоизма, тогда он уже может показать всем, какой он мужчина, какой он праведник, какой он сильный. В чем? В том, что он преодолевает свой эгоизм. Так что означает выражение «почет дочери, царских дочерей», их почет внутри них. Внутри них именно так, что все желание, которое является эгоистическим изначально в каждом человеке, если мы правильно пользуемся, тогда мы исправляем желание получать, что было ради отдачи, и мы получаем высший свет внутрь этого желания. Это называется распространение высшего света в душу. И тогда это место, в котором раскрывается почет Творца, почет небес, и именно в исправленной женщине, желание, которое называется исправленная женщина, раскрывается свет Творца. И поэтому мы говорим, что почет царских дочерей внутри. Тогда желание получать называется царская дочь, а царь — это творец, а дочь — это значит желание получать исправленное, которое способно быть с ним в соединении, и так происходит. И вообще, место, где творец раскрывается, называется женщина, шхина. И Творец называется Шохен, она невеста, он жених. То есть здесь есть в нашем желании получать очень важная роль. И, кстати, кто такой тот, кто становится невестой Творца? И мужчина, и женщина. И мужчины называются невеста относительно высшей силы, когда они исправляют себя и позволяют высшему свету там пребывать. То есть слова «женщина, невеста, шхина, моя любимая моя», говорит Творец, касается как мужчин, так и женщин, имеется в виду желание, которая справляется, чтобы быть с ним в соединении по свойствам взаимной любви. Это идет из любви к ближнему. Исправление нашего желания идет через любовь к ближнему, к любви к Творцу. От любви к творениям, к любви к Творцу. Поэтому я еще раз говорю, что здесь вообще не играет роли половые различия. И женщина должна выполнять ту же работу, как и мужчина. И каждый выполняет свою роль на человеческом уровне. Мужчина работает на своей работе, женщина на своей работе, рожают детей, как принято в нашем мире, строят семью, но внутренняя работа та же самая, и у мужчин, и у женщин. Это интересно, потому что из того, что вы объясняете, я начинаю понимать, почему есть так много заблуждений. Почему мужчины не задаются вопросом, а почему мужчина, желание наше исправленное, называется исправленная женщина, невеста, которая шхина, что может быть больше, чем шхина, чем исправленное желание. Почему это называется женщина, а не мужчина, понимаете? То есть ту же самую претензию могут высказать мужчины. Как будто женщина приходит к контакту с Творцом, она может быть его супругой, а мужчина, где же мужчина? Его здесь нет вообще? Творец — жених, Творец — высшая сила, он — мужчина, а где его женщина? Шхина, дочь. Как будто по имени женщина, Никива, и не мужчины. Как будто мужчины должны высказывать претензии. Но когда мы смотрим на все обычаи, но в нашем мире обычаи определяются нашим телом, а не душой. То есть есть различия. Давайте поймем этот момент, мне кажется, это. В нашем мире нет заповедей, а есть обычаи. В каждом из нас есть желания эгоистические, где мы противоречим друг другу, противодействуем друг другу, сопротивляемся отдаче любви к ближнему. И тогда мы должны их исправлять, и мужчин, и женщин. И в этом исправлении есть тот же самый закон и те же самые обязательства, и мужчины, и женщины, как будто нет пола. И у мужчин есть те желания, и у женщин есть те же желания, и мы должны их исправлять. Но в обычаях нашего мира, как будто в театре мы играем в наших телах, облачаемся. Это мужчина, это женщина. И тогда мы играем роль мужчины и женщины. Когда мужчины играют такую внешнюю игру, как будто они желания, которые преодолели себя и находятся в отдаче, в любви к ближнему, а женщины пока что как будто не исправлены. Они пока что должны вести себя тихо, скромно, потому что они не исправлены, как будто второго сорта. То есть желание получать до исправления. Поэтому это касается только обычаев. Это не имеет отношения ни к чему другому. В нашей истории было много женщин-праведниц, которые достигали высоких уровней, которые делали такие действия духовные, и что и мужчины не достигали таких уровней, и это не мешает. Были пророчицы, наши праматери. Это не менее, чем мужчина. Какая разница между мужчиной и женщиной? Биологические половые различия совсем не играют роли. На самом деле это измеряется тем, кто человек. Если он преодолевает себя в направлении отдачи, в направлении уподобления Творцу, быть подобным ему вплоть до слияния, это называется мужчина. Итак, все эти обычаи, когда мужчина делает нечто одно, а женщина нечто другое, это, как вы описали, это два образа, которые есть в каждом человеке. Сейчас начинаю понимать, почему действительно возникают заблуждение, что мы видим в нашей реальности такое поведение. Мы не можем дать ему правильное определение. Вследствие этого рождаются много искажений и различные конфликты. Я понимаю, все это из-за неправильного понимания, из-за того, что мы далеки от науки Каббала, которая объясняет нам внутреннюю суть природы и как мы должны действительно себя вести согласно нашим духовным корням, а не согласно нашим материальным корням. И тогда вместо истинной Торы, как она существует в высшем мире, в силах, мы делаем это как игру, когда играем мужчины в мужчин, женщины в женщин, как будто мы больше не должны ничего исправлять, кроме как эти играют в исправленное желание получать, а эти в неисправленное желание получать. Это не больше, чем дети играют в детском саду в папу и маму. Давайте поймем, что такое эти игры, почему женщина должна покрывать голову, что это означает. Это очень высокая игра на самом деле, потому что волосы человека... Волос от слова «буря», «бушует» — это те излишки мыслей и намерений, которые произрастают из головы, которые не могут быть покрыты самой головой, самой рожь. Поэтому нужно их покрывать. Когда их покрывают, это символизирует желание, исправить этот волос, это бушующий эгоизм, который мы не можем обуздать. Поэтому женщина, та, кто еще не исправила свои намерения, и исправление в том, что покрывает голову, покрывает волосы, а не голову. И одежда, которая покрывает тело, что это символизирует? И тело женщины, вообще понятие женщины — это желание получать до его исправления. Когда она покрывает тело, тоже имеет какой-то смысл. Смысл такой, что нужно, должно быть покрытие, покрытие там массах, отраженный свет, что я еще не могу использовать мое желание получать, как полагаю, ради отдачи, а я готова использовать после свадьбы благословений в особое время, когда я посвящаю своему мужу, и при всех этих условиях, что все они символизируют то, что требуется от мужчин и от женщин, исправить свой эгоизм, желание получать, в связи с Высшим Светом для того, чтобы получить его и быть частью Шхины, как невеста, как женщина. Сейчас мы знаем, что есть несколько заповедей, которые есть только у женщин. Нет такого в духовном. Только в материальном, из-за тела. Поэтому это не заповедь, это обычай. А в заповедях мы все должны выполнять те же заповеди в духовном, и мужчины, и женщины, потому что согласно нашей природе, мы все желания получаем для себя, это называется женщина. А мужчина — это только творец, или тот, кто преодолевает себя, становится ему подобным. Но все же есть три обычая, скажем так, три обычая, да, иначе я вас не понимаю. Да. Если вы говорите заповедь, я думаю, не важно, кто это делает, он это делает из желания эгоистического получать ради отдачи. Так, и заповедь я говорю не потому, что я называю это так, а потому что так, ну, принято называть. Ну, я прошу. Да, мы будем называть это обычаями. Есть три обычая, которые приняты у женщин. Это три основные обычая. Если женщина их выполняет, она как будто более или менее делает то, что она должна делать в этом мире. В этом мире, в поведении, в этом театре, который есть у нас в этом мире, полностью эти вещи отделить. Не исправление души. Это только... Это часть игры. Вы говорите, есть игра между двумя... Да, как театр между мужчиной и женщиной, и игра между ними должна показывать им все... Часть, весь театр, который они создают, каждый должен делать у себя внутри, и те, и другие. Да, с помощью света, возвращающего к источнику, а не просто так «я делаю». Нужно учиться, как вызывать свет, возвращающий к источнику, и этот свет, возвращающий к источнику, исправляет нашу природу, и эти исправления называются выполнением заповеди. Это есть то, что нужно делать. Создал до начала, создал Тору как приправу, потому что свет возвращает к источнику. Мы состоим из 612 неисправленных желаний, и чтобы их исправлять, есть 613 святов, святов Торы, что называется. И все они называются Тора. И тогда использую особый свет, особую силу, которая может привести эгоистическое желание к исправлению, обратить его в желание отдачи, от любви к ненависти. И эта сила, которая исправляет меня, называется свет Торы. Хотел спросить о нескольких понятиях, которых вы упомянули. Мы сейчас уже приближаемся к завершению. Это мы оставим на следующий раз. Вы упомянули понятие «творец». Кто такой творец? Что такое творец? Творец — это общая сила природы, это желание, отдача общая, которая обеспечивает существование всей природы. Творец — гематрия — природа. Вся природа. И вы упомянули понятие невеста, женщина, она входит в слияние, в соитие с Творцом. Что это значит? Соитие означает, что я строю из себя такое желание, которое может быть в контакте со светом. И я в моем желании открываю мое желание, с намерением ради отдачи, я могу получить высший свет с намерением ради отдачи, и он наполняет меня, и тем самым я доставляю наслаждение Творцу. И мы находимся внутри себя, когда высший свет входит. Это есть раскрытие Творца внутри меня. Часть моего исправного желания получить называется моя душа, а высший свет, который наполняет мою душу, называется часть божественного свыше. И тогда мы находимся вместе с ним в соитии. Когда вы говорите высший свет, что вы имеете в виду? Желание отдачи. Общей силы, которая хочет мне отдавать. Не понял? Не понял, я понимаю. Но все остальное изучают. Я не знаю, если я... Вы сказали, что человек вступает в соитие с Творцом. Желание человека исправлено ради отдачи, с намерением ради отдачи, становится тем самым подобен Творцу, который есть полностью отдача, абсолютная отдача, и тогда Творец и человек становятся подобны друг другу, тогда между ними есть контакт, и они включаются друг в друга. Творец, как свет, входит в человека, желание получать, которое называется кли. И Творец здесь называется жених или мужчина, и желание человека, которое готово быть подобным Творцу, называется женщина, невеста. И тогда вхождение света в желание называется соитие между ними. И вследствие этого соития рождается новое исправленное кли, что называется часть общей души. Сейчас человек исправил ее и находится в контакте, в подобии со своим Творцом. Весь этот процесс — это нечто такое, чему человек должен прийти, что он должен сделать в своей жизни. Да, мужчины и женщины. Здесь, в этой жизни, в этом мире, все обязаны. Это что-то хорошее? Это хорошо, этот зивук ощущается? Я даже не могу... Не знаю, как сказать. Это не то, что мы можем описать или привести пример. Это просто... Во-первых, это наслаждение полностью вне эгоизма человека, поэтому его можно получать и не разбиться, и не сойти с ума. Оно полностью ради отдачи. То, что я получаю Творца свет и даю его ближнему и всем. И, скажем так, все наслаждения, которые есть в этом мире, этот мир существует миллиарды лет, и все творения, и все, они лишь одна малая искра того света, который проявляется в человеке, который получает, вступает в контакт с Творцом. Но у человека есть сила удержать его, потому что он полностью ради отдачи. Если бы для себя не был бы в состоянии противостоять. К сожалению, время подошло к концу. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо большое, Ница. Спасибо и вам, что были с нами. Мы продолжим говорить об этом. Оставайтесь с нами на будущих передачах. Новая жизнь. До свидания.